Перекусили в буфете. Верочка успокоилась, грызла купленное Виктором яблоко и крепко сжимала в левой руке уже начавшую таять шоколадку. Виктор поймал такси, загрузились, поехали на вокзал. По прибытии Виктор побежал в кассу. «Нет билетов», — сообщила ему кассирша, слушая по транзистору репортаж об открытии Олимпиады. «Как нет?» — рассвирепел Виктор, чувствуя еще несколько минут, и он начнет разносить все в труху. «Из аэропорта звонили вашему начальнику. Он сказал, что билеты есть». «Ну так и идите к начальнику», — резонно ответила кассирша. «А у меня ничего нет. Если он лучше знает, то пусть и делает места, из чего хочет». В кабинет дежурного по вокзалу Виктор вошел как нож в масло. Если бы сейчас в пределах досягаемости оказались все причастные к этой истории, начальник аэровокзала в Москве, девушка из кассы номер 7, председатель Олимпийского комитета, стюардесса из самолета, мужик из кассы разных сборов и даже любезный дежурный диспетчер, то произошло бы какое-нибудь кровавое преступление. Однако никого из этих лиц рядом не оказалось, зато дежурный по вокзалу произвел на Виктора исключительно благоприятное впечатление. Виктор рассказал ему всю историю, начиная с Олимпийского огня и необычных услуг аэрофлота и заканчивая заказом такси с борта самолета. Отхохотавшись и вытерев слезы, дежурный сказал: «Да, аэрофлот, одним словом, это их штучки. Слава богу, что нас это не касается, у нас все-таки руководство соображает. Значит так, идите в четвертую кассу, там Мария Сергеевна работает. Скажите, что я распорядился продать два взрослых дошауля». Мария Сергеевна также оказалась приветливой женщиной. Взяв у Виктора деньги, она тут же выдала ему билеты в 11-й вагон шауляйского поезда и на его спасибо в очередной раз пожелала счастливого пути. Это пожелание Виктор воспринял как окончательный знак завершения их одиссеи. Прежде чем отправиться на посадку, он даже позволил себе выпить 100 граммов водки в станционном буфете. «Зря я расслабился», — говорил он, сидя на кухне у Платона. «Вышли на перрон и пошли не спеша к тому месту, где должен быть 11-й вагон. Дошли, стоим. Подают поезд. Анюта посмотрела на него и говорит: что-то он больно короткий. Действительно, билеты проданы на 14 вагонов, а состав подали с 7. Я за чемоданы. Анюта схватила Верочку и бегом. Кино про гражданскую войну смотришь? Вот так же штурмом брали поезд. Я думал, живыми не доедем. В общем, прокатились в Шауле. Что скажешь?» С учетом того, что телефон у Платона звонил ежеминутно, рассказ Виктора занял больше часа. Но как раз на последнем риторическом вопросе Платон крикнул: «Нелька, бери сама трубку, говори, меня нет». И, повернувшись к Виктору, сказал: «Чего ты удивляешься? Все же развалина к черту, еще лет 10 покачаем нефть и кранты. Жрать нечего. Не смотри, что в Москве колбаса появилась. Это олимпийский допинг. Поезда уже не ходят, ты сам испытал. Как самолеты летают, тоже видел. Тут Ларри 2 дня на завод улететь не мог. Плюнул и уехал на машине. Бойкот Олимпиады — это ерунда, семечки. А вот если они...» Платон показал рукой куда-то за окно. «На ближайших выборах проголосуют за Рейгана, то за 2 года намотает нам кишки на голову. Ты представляешь, что у нас в оборонке творится? Пока тебя не было, какой-то полковник из ящика у нас кандидатскую защищал. В МИСИ такое даже на курсовые проекты стеснялись подавать. А здесь, ну ура! Внедрение до потолка, народно-хозяйственный эффект обалденный. Проголосовали в ноль. Я потом у Красавина справки навел. Оказывается, полковник от Викиного мужа. И за ним в очереди еще человек 5 таких же талантливых». «А что с Викой? Уладилось как-то?» — спросил Виктор. «Потом расскажу». Платон махнул рукой и продолжил: «У Нельки подруга живет в Сызрани. Зарплату платит исправно 2 раза в месяц, а купить нечего. Она все лето грибы собирает, сушит, солит, маринует. По осени в деревне картошку берет мешками. Когда хочется чего-нибудь особенного, масло там или мясо или рыбы, берет больничный на 2 дня и едет в Москву. День бегает по очередям, набирает центнер еды и на поезд. Тут Сережка Тырьян в Челябинск ездил с лекциями. В магазинах хлеб, водка, аджика и болгарская фасоль. Все. Остальное по карточкам. На человека полагается 200 граммов масла в месяц, по 7 граммов в день. У них там по домам гуляет приказ маршала Жукова от какого-то мая 45-го года, что гражданскому населению, капитулировавшего города Берлина, полагается на душу по 30 граммов масла в день. В 4 раза больше, заметь, чем нашим через 40 лет после войны. За что бы ни взялись, все проваливается. Вот, например, твой Аэрофлот. Построили шикарный аэропорт к Олимпиаде. Я там был, встречал делегацию. Он пустой. 0,1 пассажира на 100 квадратных метров. Наши не летают, потому что нельзя. А ихние, потому что такого, как здесь, ни в какой Африке не найдешь. Грязь, мат, пьяные рожи. И если чего надо, ни за какую валюту не допросишься. Я помню, еще студентом летал на юг. Ужин приносят. Курица, икра, еще что-то. А сейчас? Цены вдвое подняли, зато кормить перестали. А куда мы денемся? Надо будет. Полетим как миленькие, еще спасибо скажем, что вообще в самолет сажают, а не в кутузку. Нет. Пока эти дуболомы наверху не сообразят, что под ними уже горит, так и будем загибаться. Я только не понимаю, куда все нефтедоллары идут. Но не все же они в БАМ закопали. Вот скажи, Витюша, ты представляешь себе, сколько приносит Аэрофлот? «А черт его знает», — честно признался Виктор. «Я тебе скажу». Платон выхватил из-за спины блокнот. «Тут даже считать ничего не надо. Берем, например, домодедовские рейсы. Я там как-то полдня просидел, ждал рейса на завод, вот и посчитал от нечего делать. Так, число рейсов, загрузка... Загрузку берем стопроцентную, у нас меньше не бывает. Теперь средняя цена билета. Умножаем, складываем, это выручка». Теперь считаем расходы. Это цена керосина, зарплата, кладем по 100 рублей на нос. На летчиков, стюардесс, грузчиков, на каждого. За тепло, электричество вычитаем. Будем считать, что раз в год покупаем один самолет. Парк же надо обновлять. А теперь смотри сюда.
Ты, наверное, что-то не учел, — сказал Виктор, потрясенный увиденной суммой убытков.
Не учел, — честно признался Платон. На каждых 5 работающих приходится один начальник. Половина билетов раздается просто так, бесплатно или со скидкой. Керосин разворовывает. Хочешь учесть? Да такого ни одна экономика не вынесет. Имей в виду, я все в рублях считаю, а у керосина, между прочим, и валютная цена есть. Так что не думай, что ты один за билеты в Ригу или куда ты там летал, заплатил. За тебя тунеядцы еще родное государство из своего кармана пару сотен рубликов выложило. Поэтому рейсы и снимают. Вот ты мне скажи. Им что, Аэрофлота мало? Нахрена их еще в Афганистан понесло?
Ладно, примирительно сказал Виктор. Раз понесло, значит приспичило. Тебе что, хочется мир перевернуть? Все равно здесь никогда ничего не будет, это очевидно. Будем тихо гнить. Мне, если честно, плевать на все это. У меня семья, я за нее отвечаю. И должен для нее сделать все, что смогу. А революцию делают те, кто больше ничего делать не умеет.
«Ну так через 10 лет, Витюша», — тихо произнес Платон, разливая чай. «Ты тоже по подмосковным лесам за грибками пойдешь. Только у нас с грибами похуже, чем на Волге. И ездить за маслом уже будет некуда».
«Через 10 лет», — в тон ему ответил Виктор. «Мы с тобой будем большими учеными». Нас примут в членкоры, накинут за звание по 250 рубликов и дадут академические пайки. Так что без масла не останемся.
«А я не хочу, чтобы мне давали», — заявил Платон. «Ты правильно говоришь, мол, все надо самим делать. Только ты считаешь, что надо все сделать, чтобы дали. А по-моему, надо все сделать, чтобы было. Улавливаешь разницу?»
«Нет», — признался Виктор. «Здесь все будет, только если дадут». «Ты на выезд, что ли, нацелился?»
«Да какой выезд?» — махнул рукой Платон. «Я тут в Италии посмотрел на наших, слезы одни. Конечно, через 2 у них все устаканится, найдут работу, жильем обзаведутся. Только ведь эту 2 прожить надо».
«Кстати», — снова вернулся к затронутой было теме Виктор. «Ты все-таки съездил? «Ну, расскажи про Вику».